Факти.
Аргументи.
Прогнози.
Емоції.
Взгляди.
Подробності на Латвійському радіо 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 17 сентября. Очередное проникновение в воздушное пространство Латвии, очередное проникновение с территории Беларуси, но, к счастью, это был не дрон, а стая птиц, но, тем не менее, истребители поднимались в небо. Об этом в начале нашего эфира.
Несмотря на усилия врачей, накануне в интенсивной терапии детской больницы от дифтерии скончался 4-летний мальчик, и сегодня вновь актуализировался вопрос о том, как побудить все-таки антиваксеров вакцинироваться против тех болезней, с которыми сталкивается мир.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии, который должен быть одобрен Европарламентом. Среди тех кандидатур, которые названы, нету вице-президента Валдиса Домбровскиса, бывшего премьера Латвии, который на протяжении 10 лет работал в должности вице-президента.
Ну а затем поговорим о расследовании Рыбалтика о фабрике троллей, которая действовала в частности и на территории Латвии. В рамках руководимой Кремлем кампании по дезинформации пропагандисты целенаправленно пытались с помощью фейковых новостей настроить латвийских русскоязычных, например, против украинских беженцев. Сегодня подробнее эту тему также обсуждаем.
Оппозиционный объединенный список сегодня провел встречу с генеральным прокурором Латвии. Возможно, она еще продолжается. Началась в 15.15, где должны были обсуждаться вопросы законности решений правительства по компании Air Baltic, а также по поводу Rail Baltic. И мы надеемся в нашем эфире сегодня связаться с главой фракции объединенного списка, задать вопросы по этой встрече.
Ну и продолжаются споры об идее перенести взносы из второго в первый уровень пенсионной системы. Свое мнение сегодня на эту тему высказали социальные партнеры, и в чем заключается их точка зрения, выясним. И напоминаем, что у нас есть видеотрансляция, которую вы можете смотреть на странице LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях в Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И начинаем разбираться с неопознанным объектом, как казалось, в 9 утра, когда пришло сообщение, что вблизи государственной границы с Беларусью обнаружен неопознанный воздушный объект, который пересек границу Латвии.
Да, были подняты истребители НАТО, хотя позже выяснилось, что это, к счастью, был не дрон, как неделю назад. И мы сегодня запросили комментарий у Министерства обороны. Нам ответили национальные вооруженные силы. Письменный комментарий для нашей программы, и я сейчас процитирую, что нам сегодня об этом инциденте сообщили национальные вооруженные силы. Военно-воздушные силы Латвии констатировали неопознанный летающий объект, который приблизился к границе Латвии с Беларусью и пересек ее в Красловском крае. В воздух были подняты истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство и дислоцированные на базе в Лелварде. Истребители обследовали соответствующий район, и был сделан вывод, что аппаратура наблюдения за воздушным пространством зафиксировала стаю птиц. Никаких подозрительных объектов обнаружено не было. Но, несмотря на это, национальные вооруженные силы совместно с союзниками по НАТО продолжают следить за ситуацией на восточной границе, ведут усиленное наблюдение за границей и усиленное наблюдение за воздушным пространством. Национальные вооруженные силы еще больше усилили свои возможности противовоздушной обороны на восточной границе, развернув дополнительные подразделения национальных вооруженных сил. Это тот комментарий, который мы сегодня получили. Но все равно остается без ответа вопрос, который вот лично меня, например, сегодня целый день, ну, после того, как мы узнали, что это птица и вообще беспокоит, неделю назад, когда в Латвию залетел российский шахет, истребители не были подняты с базы в Лелварде, хотя они там были. И позже в интервью и министра обороны, и представителя национальных вооруженных сил мы слышали о достаточно сложном механизме принятия решений в НАТО, из-за, собственно, которого не было возможности сразу принять решение и поручить поднять эти истребители в воздух. Прошла неделя, мы не слышали, как бы в публичном пространстве новостей о том, что этот механизм поменялся, но, тем не менее, сегодня истребители подняли. Вот что за эту неделю изменилось, у меня нет ответа на этот вопрос, но, к счастью, эти истребители действительно были подняты, то есть мы знаем, что, если, не дай бог, опять в Латвию что-то прилетит, их поднимут.
Вероятно, произошла такая история, что, во-первых, если какое-то изменение протокола произошло, оно вполне возможно было негласным, потому что просто не вся информация, которая могла бы быть и хотелось бы нам, чтобы была публичной, она публичной, в принципе, является. Это первое, ну, соображение. Второе, что вполне возможно, на самом деле об этом вот было ощущение, и когда произошел первый инцидент, возможно, что изначально реакция всех служб, она была, что называется, чуть более медленной, чем должна была бы быть. Просто по-хорошему, вот и союз которые несут воздушную миссию патрулирования в странах Балтии, и, в общем, возможно, те, кто наблюдает за воздушным пространством, ну, просто абсолютно не думали, что вот так внезапно этот объект может долететь до наших границ. И, соответственно, теперь, после того, как это произошло, уже каждый новый объект будет встречен с гораздо большим вниманием, и, возможно, именно это и произошло, что просто все, то есть не то чтобы новый порядок, а скорее старый приведен в норму, и теперь мы можем, ну, менее беспокоиться о том, что что-то не то до нас долетит.
Это радует. Но в прошлый раз также была проблема с коммуникацией. В частности, жители и мэры приграничных городов узнали о том, что в Латвию прилетел российский дрон со взрывчатым веществом. Узнали об этом из СМИ, а не от военных. Например, мэр Краслава Гуннар Супенекс в передаче латвийского телевидения «Коснотек Латвия» подтвердил, что он узнал о падении российского дрона в Резекненском крае не от национальных вооруженных сил, а из СМИ. Но сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону. Сегодня мэры приграничных городов и представители Латгальского региона планирования получили информацию о том, что в небе что-то есть. Это подтвердил мэр Краслава Гуннарс Упинекс. Но, по его словам, в нашей стране нет системы, которая предусматривала бы, как вообще с этой информацией поступать дальше, как уведомлять жителей о том, что что-то происходит. И эта ситуация еще раз актуализирует еще один очень важный вопрос о доступе к информации, которого сейчас не хватает руководителям латгальских самоуправлений. И, как говорит Гуннар Супенекс, не хватает самой системы оповещения в случае угрозы. Сегодня он об этом рассказал в интервью нашим коллегам с латгальской студии. Вот комментарий председателя Красловской краевой думы Гуннарса Упенекса.
Trakākais ir, ka es nezinu, ko es drīkstu teikt, ko es nedrīkstu teikt, bet katrā ziņā no iekšlietu ministrijas man bija informācija. Tas notika telefoniski par tālāko, godīgi sakot, man nav tādu pielēžu. Mums ir tā situācija, ka tām pielēdēm tie priekšsēdētājiem būs nākošs gads. Šogad ir izpildirektoram, bet manam izpildirektoram vēl arī tagad nav. Es domāju, cik es zinu, arī citiem nav dot atbildi līdz ar to. Tā informācija arī ir savs mīnus. Šoreiz gribu teikt paldies, ka vismaz informācija bija, ka ir objekts. Galvenā tēma arī, ko es gribēju uzsvērt, ka ir iedzīvotāji. Jā, un jautājums ar apziņošanas sistēmu. Es domāju, ka dažādas sirēnu izmēģināšanas un tam līdzīgi tas ir vienkāršākais veids, kur varbūt nav jāiegulda tik liela līdzekļa. Un nevajag gaidīt, jā, mēs dzirdam, ka sirēna notiek, tā tad ir kaut kas noticis. Jā, lai nu vismaz es tur neietu klāt vai kaut kur aizietu aiz betona sienas. Es domāju, sākumam tas būtu ļoti labi. Es nedomāju, ka mums tik tiešām kaut kas tāds būs. Es nedomāju, ka tas būs katru dienu, bet ir laiks noteikt pašvaldībām tam līdzīgi, ko kā runāt, kā darboties.
Ну, это был Гуннарс Упенекс, председателя Красловской краевой думы. Еще раз то, о чем он говорит, то, что важно, это доступ к ограниченной информации. Но это тот вопрос, который уже решался, например, в Сейме, доступ к государственной тайне для руководителей самоуправлений. Но не у всех пока есть этот доступ, и это тоже вот вопрос, который нужно решать. Ну и да, система оповещения, как действовать жителям в случае угрозы, Но при этом Гуннар Супнекс рад, что хотя бы в этот раз он получил информацию напрямую от национальных вооруженных сил о том, что есть какой-то объект, а не из СМИ, как это было в прошлый раз.
Да, ситуация в этом смысле выглядит лучше, но явно, что очень многое надо улучшать, есть над чем работать. Будем следить за этим. Пока переходим к следующей теме.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Несмотря на усилия врачей, в интенсивной терапии детская клиническая университетская больница от дифтерии скончался 4-летний мальчик из Видземы. Он не был привит. Стоит отметить, что в больнице лечатся еще 3 детей из этой же семьи, сестры мальчика. Взрослые члены семьи привиты, но выступают против вакцинации своих детей. И поэтому сегодня мы решили эту тему обсудить. Это не первый случай, когда позиция родителей по поводу необходимости вакцинировать детей реально угрожает жизни ребенку, является угрозой жизни. И с этой темой сегодня разбиралась наша коллега, журналист Латвийского радио 4 Наталья Мещерякова. Наташа, приветствуем тебя.
Действительно, целую неделю мальчик находился под наблюдением врачей, но спасти его не удалось. И, как ты правильно отметила, еще 3 его сестры находятся в больнице. Их состояние Дация Завадска, она руководитель Центра вакцинации семьи детской клинической университетской больницы и председатель Государственного совета по иммунизации, оценивает как стабильное. Правда, говорит, что некоторые осложнения имеются, неизвестно, как долго они продлятся. Но, да, ситуация такова, какова она есть. И на Латвийском радио 1 Дация Завадска сегодня гостила и комментировала эту ситуацию с дифтерией, конкретно этим случаем. Давайте послушаем то, что она сказала по этому поводу.
Чтобы спасти этого ребенка, врачи действительно использовали все медицинские инструменты, доступные в 21 веке. Это был высший пилотаж. Конечно, вопрос еще в том, какой была бы его жизнь после, так как последствия болезни очень и очень печальные. На протяжении всей недели было чувство отчаяния и гнева из-за того, что всего этого могло не произойти, если бы только родители сделали одну маленькую вещь, которую большая часть людей делает. Я говорю о вакцинации. Надо защитить своего ребенка. Мы сами вакцинированы против инфекций, контролируемых вакцинами. Привиты наши родители и дети. Но кому-то кажется, что он умнее, и все это не нужно.
Мне гудрак, и он то свистно вайдзейкс.
Да, Наташа, ну то есть получается, что врачи действительно разводят руками, потому что сделали абсолютно все, что могли, но это в этой ситуации оказалось недостаточно, потому что ничего больше сделать было вообще невозможно.
А что делать с родителями, которые отказываются от вакцинации для своих детей?
Да, на этот вопрос очень активно сегодня отвечали люди в соцсетях, очень много было комментариев, и подавляющее большинство говорит о том, что родителей надо лишать прав. Но, конечно, не все с этим согласны, но в целом общее веяние, вот если мы говорим о такой реакции общественности на этот случай, таковы, что да, родители должны нести ответственность, должна быть уголовная ответственность, предлагается. И тоже были выражены достаточно много комментариев о том, что сейчас вот антиваксеры все это перевернут в то, что а врачи виноваты в этом случае. И действительно, уже тоже появились такие информации от вакциноскептиков о том, что, а почему вы говорите, что виновата вакцинация, возможно, это врачи не справились. Ну, то есть, вот, конечно, такая буря эмоций есть в соцсетях, но что, почему вообще существует это движение, да, антиваксеров? Как мне сегодня рассказал социальный антрополог Клав Седенекс, не все началось после ковида, как мы могли подумать. Он говорит, что такие вот сопротивления вакцинам встречаются уже с 19-го столетия, и тогда уже люди обвиняли элиту в том, что элита делает так, как нам хуже. И я предлагаю послушать комментарии Клавса Седенекса на эту тему.
Почему же люди верят той или иной теории заговора? Люди верят тому, чему хотят верить. Речь не идет о рациональном соображении. Они просто примеряют новую информацию к уже существующей. Если есть убеждение, что существует заговор, то каждую новую информацию я буду складывать в эту же коробочку, и это укрепит мои предыдущие предположения. Маловероятно, что рациональные разъяснения сработают в случае с этими людьми, так как они априори не примут этих объяснений.
Наташ, но тем не менее, сегодня омбудсмен Юрис Янсенс заявил, что если родитель не соглашается вакцинировать своего ребенка, врач может обратиться в сиротский суд.
Да, я тоже видела это заявление, и с этим вопросом я обратилась к Айне Содзалт, что он вице-президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, член Государственного совета по иммунизации, и он мне сказал, что да, юридически такая возможность есть, но ни в его практике, ни в практике его коллег таких случаев не было. Он говорит, что пока с таким не сталкивался, чтобы обращаться, и он говорит, может ли сиротский суд быть той инстанцией, которая будет решать о вакцинации, но он убежден в том, что нужны какие-то новые инструменты для того, чтобы влиять на таких родителей. Он, правда, пока не знает, какие это могли бы быть инструменты. Также мы знаем, что министр здравоохранения собрал на этой неделе, собирает совет по иммунизации, чтобы обсудить этот вопрос, на котором тоже планируются какие-то, может быть, новые варианты того, как улучшить ситуацию по вакцинации, обсудить, но в целом вот мой собеседник Айнис Далпс убежден, что вот как мы вначале, да, я говорила о том, что люди призывают к уголовной ответственности привлечь таких родителей, которые не вакцинируют. Он говорит, что на данном этапе это невозможно, нет таких инструментов. В общем, предлагаю вот короткий комментарий его тоже послушать по этому поводу.
Всегда мы считаем, что нам надо какие-то дополнительные инструменты или наказывать людей, которые не производят вакцинацию. Это всегда кажется такое быстрое и эффективное решение, но, к сожалению, это тоже не всегда работает. Все, что мы можем делать как общество, как специалисты, семейные врачи, мы говорим о том, что вакцинация очень нужна, что это предохраняет заболевание. Мы даем информацию нашим пациентам, объясняем, да, и надеемся на то, что такое благоразумное решение в пользу вакцинации.
Ну вот сейчас буквально, пока мы обсуждаем эту тему, пришло сообщение на WhatsApp, нам пишет наш слушательница или слушатель: антиваксеры, отказавшись от прививки ребенка, убили сами своего ребенка, и поэтому их надо судить.
И еще в YouTube я тоже вижу комментарий от нашей зрительницы Алены, она пишет: ответственность за смерть ребеночка от дифтерии лежит на плечах всех антиковидников в Латвии, которые кричали и кричат, что прививки от болезни это просто ерунда. Ну вот это мнение наших
Кстати,
слушателей.
Кстати, против вот этих антиковидников, у них же тоже есть и свои каналы, да, не будем называть их, но призывают и их тоже к уголовной ответственности привлечь, потому что своими такими публикациями, фейк-ньюс, они вот популяризируют вот это все, что происходит в обществе. И, к слову, еще Айнис Залт, он тоже говорит, что влияние интернета, конечно, большое, и от этого он убежден, что одним из решений было бы введение уроков здоровья в школе, где с самых малых лет уже бы разъясняли и о пользе вакцинации в том числе, чтобы люди получали эту информацию из таких проверенных источников, а не потом, ну, когда уже они там становятся родителями, может быть, заходя в интернет и под какое-то чужое влияние попадая. То есть, возможно, вот это тоже будет один из инструментов.
Но мы знаем, Наташа, что министр здравоохранения в связи с этим случаем созвал заседание Государственного совета по иммунизации. Есть какая-то информация о том, какие решения там могут быть приняты?
Вот, да, как Айнис Далпс, он как один из членов совета, этого совета, он сказал, что пока не знает. То есть у него есть, да, свои предложения вот касательно даже тех же уроков, введения уроков здоровья в школе, но какие конкретно будут предложения по улучшению вакцинации, он пока сказать не может. Но, конечно, он ждет. Он говорит, я очень жду это заседание, потому что эту ситуацию нужно менять. И, как сказал министр, недопустимо, чтобы в эпоху современной медицины мы теряем детей из-за из-за болезни, от которой медицина давно создала эффективную защиту. Мы не можем себе позволить терять детей таким образом. Это цитата министра Хасамабу Мэри.
Да, и на самом деле, вот действительно, во время пандемии COVID-19 мы слышали очень много заявлений о том, что якобы этим вакцинам нельзя доверять, потому что они новые. Но в случае, например, с той же дифтерией, я не могу понять одного. Эта вакцина, ее эффективность доказана десятилетиями, да, то есть, ну, что в голове у людей мне трудно сказать, но на самом деле, вот что касается предложения об уроках в школах, да, возможно, но нужно делать что-то с родителями новорожденных, потому что, ну, новорожденные еще до этих уроков в школе, они, получается, в опасности из-за нежелания своих родителей вакцинировать.
Но на самом деле, да, происходит какая-то такая, ну, очень большая подмена в данной ситуации, потому что долгое время вообще мы выросли в условиях, когда считали, что семья — это такое вот безопасное место для ребенка, где о нем заботятся в первую очередь. И именно семья должна помогать, чтобы отстаивать права ребенка. И на самом деле никакое государство, как мне кажется, сейчас не готово к тому, что все происходит так, что родители становятся настоящей угрозой для ребенка. Не потому что они, например, пьют на регулярной основе, или не потому, что они его, например, бьют на регулярной основе, а потому что просто они вот являются последовательными, ну вот, представителями антинаучной теории, которые считают, что наука не работает, а работает их верование в то, как должно быть хорошо и плохо. У нас очень много пошло сообщений на WhatsApp, видимо, все по поводу прививок. С этим что делать, непонятно, потому что всех, ну, извините, не посадишь. То есть невозможно любого человека, который смотрит на мир иначе, чем хотело бы государство, упечь в тюрьму, дать ему срок, оштрафовать, лишить родительских прав. Куда мы придем? В страну с одними детскими домами? Кому это, от этого будет лучше? Детям точно не будет. И как поступать, я вот не знаю.
Да, и как переубедить родителей, которые уверены, что вакцины создаются из зеленых обезьян, я слышала, да, или как-то влияют на твое восприятие мира? Ну, вот, честно, у меня нет ответа на этот вопрос.
Но пока мои собеседники, я так понимаю, тоже не видят вот таких конкретных шагов. Они все убеждены, что эти люди, они, ну, конечно, да, они преследуют каких-то научных теорий, и поэтому как-то рационально до них доносить, ну, невозможно, потому что они не прислушаются. А как тогда? Ну, вот это вопрос.
Угу. Да. Наташа, ну, огромное тебе спасибо за то, что осветила для нас эту тему. Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, была с нами. Наташа, хорошего вечера, тебе спасибо.
Спасибо и вам хорошего эфира, слушателям хорошего вечера, до свидания.
Мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Важная европейская международная политическая новость. Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила со списком тех людей, которые должны занять позиции в новом составе Еврокомиссии, то есть фактически в новом правительстве Европы вот на ближайшие годы. И вот неприятная для многих неожиданность в том, что Валдис Домбровскис, который на протяжении 10 лет был одним из вице-президентов Еврокомиссии, эту позицию, к сожалению, потерял, и вот теперь он будет по-прежнему курировать экономические вопросы, но уже не в этом качестве.
Да, не как вице-президент, а как еврокомиссар. И эту новость нам сегодня прокомментировала политический обозреватель из Брюсселя, журналист Александр Полищук.
Наверное, первое, что все-таки, конечно, всех интересовало, это как будут распределены портфели вице-президентов Еврокомиссии, их формально всего 7 вместе с госпожой президентом, да, то есть вице-президентов 6 и госпожа президент, госпожа Урсула фон дер Ляйен, которая уже утверждена Европарламентом. Ну и здесь, да, действительно, можно сказать, возникли некоторые сенсации, потому что многие предвидели, что латвийский представитель Валдис Домбровскис сохранит свой президент Еврокомиссии, но нет. Все-таки получилось, что в этот раз ставку, скажем так, квоту по региону выбирает Эстония, это госпожа Кая Каллас, которая будет верховным представителем по внешней политике, и Домбровскис в этот раз не получает пост вице-президента, но, опять же, наверное, как всегда, интересно посмотреть, что это за такие самые важные эти должности портфеля, они так обрамляют всю комиссию, и, например, мы можем видеть, что очень появляется такой портфель, такой вместительный портфель вице-президента, как Кахези и реформы, я думаю, это будет напрямую касаться Латвии, в том числе и стран Балтии, потому что мы традиционно считались теми отстающими государствами, которым полагается дополнительная помощь на проекты инфраструктуры, на проекты поддержки нашего человеческого ресурса, там, какие-то образовательные программы. но поскольку там есть и слово «и кафези», и «реформы», я думаю, что здесь прямой намек на то, что Евросоюз будет пересматривать свою политику распределения еврофондов. И если мы даже вспомним недавний доклад Марио Драги, который призывал как раз-таки перенаправить деньги уже из вложений в инфраструктуру, как было до этого много лет, вложения в производительность, в повышение конкурентоспособности Евросоюза, в инновации, в дигитализацию Евросоюза. Поэтому, скорее всего, в этом аспекте Латвию ждут определенные страны Балтии, в целом определенные изменения. Также интересно, что появляется такой тоже портфель вице-президента по человеческим ресурсам, по знаниям, по навыкам. И это значит, что также, в принципе, госпожа фон дер Лайн, видимо, прислушалась частично к рекомендациям Драги, то, что низкая производительность ЕС это является большой проблемой, и нам нужно думать, как мотивировать европейцев и больше работать, и больше производить, чтобы мы могли быть конкурентоспособными с Соединенными Штатами, с Азией. Конечно, появление этого портфеля – это очень важно. Еще один интересный момент, что, опять же, будет такой портфель вице-президента – связь технологий безопасности демократии. И, в принципе, я так уже почитала первую реакцию экспертов, они очень высоко оценили эту идею, что связать между собой безопасность, демократию, технологии, потому что сейчас у нас кибервремя – это все действительно воедино, и это вопросы о том, как защитить Евросоюз от различных кибератак, и в то же время как позволить людям сохранять те свободы, которые у нас есть и которые очень важны. Еще один интересный тоже портфель, это будет, который совмещает в себе чистый и конкурентоспособную трансформацию, переход. И здесь я подозреваю, пока еще до конца, конечно, мы не знаем, что именно будут, какие именно файлы будут у каждого вице-президента, но здесь все-таки мы можем из предыдущих информаций сделать вывод, что, наверное, таким образом госпожа фон дер Лайн попробует поженить между собой эту самую зеленую сделку, то есть переход на зеленую энергию, дружелюбную экологию, экономику, и, тем не менее, все-таки поддержку промышленности, опять те же самые вопросы конкурентоспособности. То есть каким-то образом Евросоюз должен мотивировать бизнесменов переходить на зеленую экономику, и но при этом не терять свои позиции на международной арене. Бросим взгляд, наверное, все-таки на сами комитеты, на сами портфели, да, комиссаров будущих. Ну, здесь интересно, конечно, появляется новый портфель по Средиземноморью. Скорее всего, он достается Хорватии, скорее всего, он как раз будет заниматься всеми вопросами миграции, которые очень важны для этого региона. И тут перед Евросоюзом стоит большой вызов, все-таки, потому что формально на бумаге какая-то миграционная политика есть, но мы все понимаем, что она не работает, ей недовольны ни на севере, ни на юге, ни на западе, ни на востоке. Никто не хочет принимать этих беженцев и мигрантов, но тем не менее задача Евросоюза, гуманитарная миссия в том числе, и ценности Европы предполагают, что Евросоюз должен это делать. Поэтому здесь явно будут требоваться какие-то новые решения. Еще, наверное, можно сказать интересный момент, что, значит, будет, опять же, важно, я думаю, для Латвии такой комиссарский портфель, как энергетика и жилье. Здесь мы со своим умирающим жилфондом очень заинтересованы, активно участвуем в этих различных программах. Интересно, что тема экономики очень размазана по разным комитетам, в частности, вот, ну, один из них как раз-таки достанется Валдису Домбровскису, это экономика и продуктивность. Я думаю, что это будет сильный портфель, да, хоть это будет обычный портфель комиссара, но, тем не менее, все равно, зная опыт и компетенции Валдиса Домбровскиса, вероятно, перед ним стоят интересные и сложные задачи, но надо признать, что тема экономики и финансов так или иначе будут появляться и у других комиссаров. Это уже не будет, будет монополией, да, то есть так или иначе придется все время согласовывать свои взгляды и мнения с другими странами. И еще, может быть, один портфель, который, конечно, хотел бы выделить, это оборона. Это очень такой долгожданный портфель, до сих пор еще не было такого комиссара, которому бы именно принадлежала тема обороны. Обычно промышленность, оборонная промышленность так или иначе шла во внутренний рынок. А теперь будет прям отдельный портфель обороны и космос. И она достанется литовцу Анжесу Кубилиусу, также бывшему премьер-министру. До этого ходили слухи, что, может быть, этот портфель достанется Валдису Домбровскису. Это, конечно, была бы, наверное, интересная тема, учитывая, насколько тема безопасности актуальна мне в Латвии. Ну, в принципе, конечно, во всем регионе, да. Но нет, этот портфель ушел литовцам, поэтому опять же, не очень понятно, насколько он будет мощный, то есть это будет только разработка какого-то видения, или это будет уже реальное действие там, по развитию оборонной промышленности, но, тем не менее, вот эта интрига остается.
В этой связи у Латвии есть очень большой интерес, это проект Rail Baltica, который находится в довольно
тяжелом состоянии не только в Латвии, но, в общем, и во всех трех балтийских странах. Можем ли мы сейчас, видя вот это распределение, новое распределение постов, как-то предсказать, как, скорее всего, Евросоюз будет относиться к этому крупному инфраструктурному проекту в следующем бюджетном цикле?
Ну, конечно, предсказать мы пока ничего не можем. Это очень, чтобы я сказал точно, что это очень маленький вопрос на общем фоне и горизонте проблем, которые есть в Евросоюзе. Да, в целом я бы сказала, что, конечно же, наверное, расходы на инфраструктуру будут сокращаться. Конечно же, оборонная функция Royal Baltic как бы поднимает его значимость, наверное, другим. Давайте сказать, что это не единственный значимый оборонный проект, который есть в Евросоюзе. Да? И учитывая, насколько затянулась эта стройка и насколько непонятны ее перспективы, например, опять же, Латвия сейчас говорит, давайте строить отдельными участками, а буквально вчера я читала комментарии эстонского министра господина Светова, Владимир Света, который сказал, нет, Эстонии такой вариант не подходит. То есть, учитывая то, что страны Балтии еще до сих пор между собой не могут разобраться, как же эта линия Rail Baltic должна выглядеть, да, и как этот проект по каким этапам реализован, то вряд ли здесь Евросоюз как-то может очень помочь или ускорить этот процесс. То есть те деньги, наверное, которые были обещаны, они поступят, но ожидать, что дадут больше, нет, я не вижу оснований для этого.
Александр Полищук, журналист и политический обозреватель из Брюсселя, разложил нам по полочкам всю кадровую ситуацию в Еврокомиссии, как все будет выглядеть, конечно, в случае утверждения этих кандидатур. Оно должно состояться позднее этой осени.
Ну и новость о том, что Валдис Домбровскис потерял пост вице-президента, буквально только что прокомментировала премьер-министр Эвика Силаня. Она считает, что доверенный Валдису Домбровскису портфель является очень влиятельным. Она сказала, что это портфель тяжеловесов. Кроме того, она указала, что вопросы, доверенные Домбровскису, связаны с уменьшением бюрократии, что очень значительно. И это означает, что Домбровскиса как политика видели в Европе, и он и дальше может продолжать свою деятельность с тем же профессионализмом. Ну и кроме того, она сказала, что тот портфель, который получит Домбровскис, до сих пор имели такие страны, как Италия и Франция. Это тот портфель, в который включен надзор за бюджетами стран-участниц Европейского Союза и макроэкономические показатели. Этот портфель с достаточно большим влиянием в Европейском Союзе, сказала Силаня.
Ну что ж, посмотрим, как это все будет развиваться. Пока переходим к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Фабрика троллей. Обсудим ее. Дело в том, что, как сообщили в Центре расследований Ребалтика, в рамках руководимой Кремлем кампании по дезинформации пропагандисты целенаправленно пытались с помощью фейковых новостей и комментариев настроить латвийских русскоязычных против украинских беженцев, а также заставить общество поверить, что конфронтация с Россией означает погружение Латвии в нищету. Фабрика троллей была разработана агентством социального анализа и прогнозирования, которое работало по заказу Кремля, и оно проводило целую дезинформационную кампанию. Но подробности нам сегодня рассказала журналист и расследователь Центра Рыбалтика Ольга Драгилева.
В принципе, это очень масштабная такая контора, если так можно сказать. У них много разных операций, направленных на разные континенты, на разные страны, на разные языки. И поэтому здесь какой-то такой один принцип можно описать просто словом «попытка влияния на общественное мнение». Это главная идея. И здесь речь не только о троллях-комментаторах, но и о целой такой, скажем так, инфраструктуре. Потому что то, что мы видели, и за что, собственно, на агентство социального проектирования наложены санкции, это следующая схема. Создается страница в интернете, которая имитирует какой-то легитимный источник информации. Например, сайт уважаемого СМИ или, скажем, какую-то госструктуру. Это может быть во Франции, в Германии, в Латвии и так далее. И после этого на этом сайте размещаются какие-то фейки, неправдивая информация, которая как-то создает некий нужный фон. И потом ссылку на вот этот фейк разными способами распространяют через социальные сети. Просто пересылая или как-то, например, в комментариях давая на нее ссылку. Или вот то, что коллеги из Делфи рассказали, они
в какой-то момент обратили внимание на то, что подделанный сайт Delphi с какими-то неправдивыми историями распространяется через просто рекламу в Фейсбуке. То есть таргетируются конкретные люди, и покупается реклама, чтобы люди у себя, вот открывая Фейсбук, видели определенные записи, которые ведут на сайт, который на Delphi очень похож, но им нельзя это, потому что там наверху написано не Delphi.lv, а Delphi.info, или Delphi.life, или еще что-то. Что человек, который, может быть, каждый день не является аудиторией этого сайта, может и не заметить, потому что очень похоже. Это одна из технологий. Эта технология применялась, судя по всему, как мы можем судить, применялась в Латвии, потому что все эти сайты, они уже сняты, комментарии удалены, то есть мы можем судить только вот по поступившей к нам информации именно о внутренних документах этого агентства социального проектирования и других сообщений СМИ, потому что, естественно, другие страны мы периодически замечали эти компании. Вот. И мы видим, что этот инструмент используется, чтобы создать какой-то фон, какое-то ощущение у людей, что вот что-то происходит, не знаю, какие-то настроения определенные в обществе витают. В Латвии, что интересно, использовалась также сайт monobals.lv. Это платформа, которая позволяет собирать подписи за какую-то инициативу. И там была использована инициатива поддержку военной помощи Украине со стороны Латвии. Но вот этот вот ненастоящий сайт, на котором как бы собирались подписи, там помимо этой инициативы была добавлена еще и такая анкета, которая наводила на мысль, что военная помощь Украине или вообще помощь Украине в войне, она объединяет Латвию. Это один из таких нарративов, одна из идей, которую, собственно, вот эти политтехнологи, которые работали по заданию Кремля, то есть это известная вещь, и в документах она тоже видна. Это одна из историй, одна из тем, скажем так, которую для обсуждения в латвийском обществе они пытались запустить.
То есть настроить русскоязычных Латвии против Украины, против украинцев, но помимо этой цели, какие еще они преследовали вот конкретно в Латвии?
Ну, в целом, на самом деле, цели общие, единые везде, это помочь Кремлю во всех идеологических боях, которые он сейчас ведет. То есть настроить против помощи Украине и против Украины в войне и расположить к России.
Ольга Драгилева, журналист и расследователь центра «Ребалтика», рассказала о фабрике троллей. Ну и, кстати, вот документы, которые получила «Ребалтика», свидетельствуют о том, что вообще это была фабрика промышленного масштаба. Только за первые 4 месяца 2024 года, например, армия ботов создала 34 миллиона комментариев и почти 40 тысяч элементов контента для социальных сетей. Но подробнее об этом завтра в материале «Ребалтики» в программе «Домская площадь». А мы идем дальше.
События, факты, прогнозы. Подробности на Латвийском радио 4.
Ну а тем временем депутаты Сейма продолжают задавать вопросы по поводу ситуации с авиакомпанией Air Baltic и проектом Rail Baltica. У нас есть отдельная расследовательская комиссия, ну а сегодня фракция оппозиционного объединенного списка встречалась с генеральным прокурором Юрисом Стукансом, чтобы обсудить законность двух решений правительства. И о том, как эта встреча прошла и получили ли депутаты ответы на свои вопросы, мы поговорим с председателем парламентской фракции объединенного списка Эдгарсом Таварсом. Лавакар.
Лавакар.
Ну, господин Таварс, расскажите, пожалуйста, получили ли вы ответ на вопрос, были ли решения правительства, связанные с авиакомпанией Air Baltic и проектом Rail Baltic, законными?
Я сегодня, апец апвейнуто сарастинцы, у нас нотик тикшунас с генерал прокурор Юрис Стукан. Mēs norādījām gan tiesisko bāzi, kur mēs redzam riskus saistībā ar Latvijas Republikas nodokļu maksātāju naudas iespējamu zaudēšanu. Tas bija mūsu pamats satraukums un par šī procesa tiesisko virzību, uz ko ģenerāla prokurors mums skaidri un gaiši reflektēja, ka viņš ir atdzirdējis mūsu bažas. Viņš ir procesā šobrīd, lai pieprasītu visu informāciju no ministra kabineta atbildīgiem ministriem par šī procesa virzību. Ir jau šodien informējis ministru prezidentu Eviku Siliņu un aicinājis vērst uzmanību, lai rēķinās ar to, kad būs no ģenerāla prokuratūras ļoti nopietni jautājumi. Tā skaitā par tiesisko procesu, kā šis process virzīts, no kā notiesīgi galvenās tiesības ar gājušās iestādes Latvijā ģenerāla prokuratūras. Tāpat tās arī par līdz šīm nodokļu maksātāju veiktajiem vairākiem simtiem miljonu ieguldījumu Air Baltica pamatkapitālā un par tā iespējamo zaudēšanu, jo nosacījumu un argumentu tā skaitā no publiskām personām, kuras nāca un prasīja šo naudu, ka nauda tiks atgriezta atpakaļ budžetā, un ka to prasa, ka viņi viennozīmīgi tiks atgriezta, vai tur nav bijušas krāpšanas pazīmes. Un par citiem jautājumiem, respektīvi, es gribēju pateikt, ka mūsu šodienas tikšanās ar ģenerālu prokuratūru un prokuroru Juri Stukānu bija, kā saka, ļoti korekta, un uz šiem jautājumiem, kur mums bija bažas vai prokuratūra kaut kā to jautājumu nenobilcinās, mums tāda sajūta neradās, taisnot otrādā, ka prokuratūra rīkojās un rīkosies. Un, katrā ziņā uzmanīs, lai visi līdzekļi tiktu atbilstoši šo likumā paredzētā kārtībā iztērēt. Vēlreiz atgādin, un mēs bijām iestādi, ka Nacionāla aviokompānija Air Baltica nepieder ne Gausam, nepieder, vismaz mums nav zināms, ka viņi piederētu Gausam, vai mums nav zināms, ka viņi piederētu Briškinam, vai ministru kabineta locekļiem, vai arī Saimai. Tā ir mūsu Nacionālā visu Latvijas republikas pilsoņu nodokļu maksātāju aviokompānija. Un par to arī ir jāizturās tieši tā, nekā savādāk.
Ну, очень коротко, буквально я у вас уточню. Генеральная прокуратура будет подавать запрос кабинету министров по вашей просьбе, или она уже параллельно задавала какие-то вопросы представителям правительства?
Пэк мусу ракстиску сиросинаем. Генерал прокурор шин ятаймам и певершис узманибу. У неаткарīgi шоден, но пантем, с курем норадиям мэс, генерал прокуратура неаткарīgi, no tā, tā ir šodien saklausīja no Juris Stukāna, ir jau mutiski informējusi valdības vadītāja Eviku Siliņu, kad būs dokumentu pieprasījumi, jo arī ģenerālprokuroram ir ļoti nopietni jautājumi par šo tiesisko procesu, kā šis viss process ir norisinājis. Mm-hmm. Mm-hmm.
Jā, paldies jums par šo...
Tāpat mēs pārunājām arī par Kariņā lidojumiem. Tāpat prokurors mums pozitīvi akcentēja, ka nebūs līdzīga situācija, kā Zoltūdes traģēdijā, kur no sākotnēji bija skrūve vainīga, bet šajā gadījumā tāds ierēdnīts no valsts kancelējas, bet būs politiskās amatpersonas, kuras ir baudījušas šos labumus šajos Kariņu lidojumos. Līdz gada beigām būs zināmi vārdu uz vārdu šiem cilvēkiem, kuri ir krimināla procesā iesaistīti. Nebūs mazie ierēdnīši, bet būs lielās amatpersonas. Kādas ģenerāla prokurors neprecizēja, bet tur ir acīm redzami, ka arī nodokļu maksātāji naudas izšķēdība ir notikusi, protams, un viņi ir tiesiskā procesā visi šeit pirātiņi uzvedalda.
Я правильно понимаю, речь идет о фамилиях, которые не были названы, когда проводилось расследование дисциплинарной этой комиссии?
Šajā gadījumā runa ir par nevis maziem ierēdņiem, bet par valsts amatpersonām, kuras cita starp arī baudījušos labumus, visus ekstres, ko sniedz šie privāto avio kompāniju ekskluzīvi lidoja.
I mēs točno uznājam tie familie kādu zu godu?
Jā, un ka mēs uzzināsim uzvārdus līdz gada beigā.
Labi, paldies jums, sekosim līdzi, paldies par šo sarunu un jauku vakaru jums. Эдгар Ставрос, председатель парламентской фракции Объединенного списка, рассказал о результатах сегодняшней встречи с генеральным прокурором, и эти результаты, ну, достаточно интересные. Дело в том, что генеральный прокурор Юрий Стуканс по письменному требованию, значит, фракции Объединенного списка запросит документы и всю информацию от Кабинета министров по поводу тех решений, которые принимались в отношении проекта Rail Baltica и авиакомпании Air Baltic по поводу правомерности этих решений. И сегодня уже премьер-министр Эвика Силани устно была проинформирована о том, что ей, как сказал господин Таврс, будут заданы серьезные вопросы. Будут вопросы о продвижении проекта Rail Baltica, о возможных потерях средств налогоплательщиков. Это те деньги, которые государство вкладывало в авиакомпанию Air Baltic. Ну, то есть вся эта информация будет запрошена от Кабинета министров. Причем господин Таврс отметил, что сегодняшняя встреча с генпрокурором проходила очень корректно, и прокуратура нацелена на работу в этом направлении. Ну и что интересно, сегодня также коснулись частных авиарейсов бывшего премьера Кришениса Каринша. Там тоже, оказывается, точка не поставлена. И вот господин Таврас уверяет, что к концу года мы узнаем фамилии не чиновников, а политиков, которые несут ответственность за эти полеты.
Это очень интересное уточнение, потому что как-то сразу становится примерно ясно, начерчивается более узко круг, куда, собственно, нацелились представители оппозиционной политической силы. Посмотрим, что из этого выйдет, потому что в любом случае такого рода заявления, они должны быть мотивированы. Невозможно представить, что кто-то просто назовет фамилии, не имея на то оснований, поэтому эти основания должны быть явлены общественности. Ну и, в общем, то, что касается обращения прокурора по поводу передачи дела из кабинета министров про Аэробалтик. Ну, понятно, что это хорошо бы увидеть, но я хотел бы просто напомнить, что большая часть решений, которые правительство принимало по этому поводу, было просто засекречено, потому что они проходили на закрытых заседаниях. Я не очень понимаю, как можно теперь, в общем, как общественность узнает что-то, если теперь генеральный прокурор передаст это в комиссию Сейма. Но посмотрим, возможно, действительно что-то изменится, по крайней мере, попытка не пытка.
Ну, к сожалению, сегодня не успеваем уже обсудить споры, продолжающиеся вокруг социальных взносов, пенсионный уровень, первый, второй, вот все эти предложения, которые были озвучены Минфином. Завтра мы обязательно эту тему затронем. На этом с вами сегодня прощаемся. Программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Том Шупейко и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.